Я приветствую вас. Доброе утро. У нас есть еще одна возможность с вами изучать Священное Писание вместе. Я рад, что многие из вас остаются. Я вначале говорил, что я не приехал говорить вам что-то лестное или развлекать вас, но я приехал для того, чтобы изучать с вами серьезные библейские истины. Но вы знаете, мало просто изучать эти истины, мало просто их держать в своем уме. Я как-то разговаривал с одним молодым человеком, который стремится читать Библию. И он буквально раздражается от того, что у него мало времени на это. И он хочет читать 4 часа и 5 часов в день Библию. И хочет изучать, но говорит, я ничего не чувствую. Вы знаете, конечно, хорошо много изучать Библию, но нужно еще правильно ее изучать. Мы можем ее читать целый день, и никакого толку не будет. Необходимо читать, размышлять и практиковать. То, что мы читаем, применять в своей жизни. Тогда это будет иметь силу. Иначе оно просто в одно ухо войдет, из другого уха выйдет, и все. На этом все закончится. Итак, я хотел бы немного напомнить о том, что мы с вами уже исследовали. Мы начали с вами с определения того, что прекрасно. Что в человеке есть истинно прекрасно. И истина это означает то, что Бог ценит. Потому что Бог есть истина, Он обладает истиной, Он источник истины. И мы выяснили с вами, что истина прекрасна в человеке. Это что? Помогите мне, подскажите. Характер. Что такое характер этот? Мы выяснили с вами, мы просто повторяем. Порадуйте меня, скажите, что вы знаете? Характер. Что такое характер? Так, сочетание мыслей и чувств. Приобрести христоподобный характер, поэтому, это не просто стать таким замедленным, тише говорить, как-то спокойно себя вести. Мы очень часто воспринимаем, что это есть характер Христов. Может быть, какие-то оттенки этого и есть, но на самом деле суть не в этом. Приобрести характер Христа означает научиться мыслить и чувствовать по отношению к Богу и к Его закону, по отношению к греху и к сатане, так, как мыслит и чувствует Бог. Вот что значит приобрести характер Христа. Как развивается характер? Расскажите мне теперь вы. Все начинается с мысли человека. Мысли человека. Далее как? Мысли это еще не характер. Вот я вот сюда подумал. Мысли побуждают человека к действиям. Повторение действий формирует привычки. И характер состоит из привычек. И характер решает участь человека. Помните, что означает в книге Откровения получить печать Божью? Или чтобы имя Божье было начертано на нашем челе? Что это означает? Это приобрести характер Христов. Это научиться мыслить и чувствовать, как мыслит и чувствует Христос. Вот, друзья мои, в этом суть христианства. Христианство – это не формы. Христианство – это не только что-то внешнее. Внешнее – это проявление внутреннего. И если внутри царит Христос, то и внутри, снаружи, вернее, будет все в порядке. Будет благочинно и скромно, и богобоязненно. Итак, мысли побуждает человека к действию, повторение действий формирует привычки, и характер состоит из привычек. Как мы спасаемся, друзья? Еще одна тема, которую мы с вами изучили. Спасаемся ли мы тем, что мы будем хорошими людьми? Будем спокойно себя вести, может быть, скромно одеваться, станем вегетарианцами? Чем мы спасаемся? Почему мы спасаемся? Может быть, мы потому что закон соблюдаем, субботу соблюдаем, Бог вынужден нас любить. Как мы? Как мы спасаемся? Праведностью Христа. Этот слайд уже на экране. Я хотел бы повторить с вами. Единственное, что дает нам право быть спасенными, это Христос. Мы по своей природе люди грешные. От самого рождения мы рождены во грехах наших. Как апостол, как псалмист Давид говорит, что «в беззаконии я зачат, и во грехе моем родила меня мать». Человек еще ничего не сделал, но есть унаследованный грех, который каждому человеку передается от Адама. И затем еще есть грех приобретенный. Это наши поступки, это наши конкретные нарушения Божьего закона. И Господь хочет не просто нас простить, да, Он нас прощает, когда мы приходим к Нему. Но Он хочет нас избавить от греха. Как сказано, что Иисус пришел для того, чтобы избавить народ свой от грехов их. Вот в чем суть. Господь не хочет, чтобы мы просто пришли к Нему и получили прощение. Он хочет очистить нас от греха. Он готовит в это последнее время церковь для Себя без пятна и порока. Кто-то может сказать, ну, такого не может быть. Но оно настолько во мне, я не могу его победить. Друзья мои, вы не можете. Вы не можете. И я не могу. Но когда мы отдадим свою волю Христу, когда мы скажем, Господи, я не могу, но я покоряюсь Тебе. У меня есть желание делать добро, но у меня нет силы. Я отдаю Тебе свою волю. Пусть не как я хочу, но как Ты хочешь. Веди меня. Но вы знаете, это не просто слова. Если мы вот эти слова, которые только что я сейчас произнес, если эти слова мы действительно желаем сказать, то мы желаем как-то их подтвердить делами своими. Кто-то может сказать, ну, все равно же я этого не сделаю. А, друзья мои, есть очень интересная история библейская. Помните, однажды Иисус исцелил человека сухорукого в синагоге. Сухорукого человека. Или в купальне Вифезда он парализованного человека исцелял. Помните, как это происходило? Что он им сказал? Одному он говорит, протяни руку твою. А другому парализованному, 38 лет, он говорит, встань. И тот, и другой могли сказать, Господи, исцели меня, и тогда я протяну руку. Исцели меня, и тогда я встану. Но они не сказали. Они поверили Христу. Они не могли, тот не мог протянуть руку свою, тот не мог встать. Но они сделали усилие, говорит Дух Пророчества. Они не могли, но они сделали усилие. И когда они делали это усилие, это было доказательством для Бога, что они действительно имеют в виду то, что они говорят. И в процессе их усилия Бог дал им силу. И один протянул руку, а второй встал. Но что, если бы они говорили, Господи, я такой слабый, Ты подними меня, я верю в то, что Ты можешь. И не сделали никакого усилия. Это показало бы недейственность их веры. Если мы верим, даже если мы не можем это сделать, мы хоть какое-то усилие сделаем в борьбе с грехом. И тогда Бог даст нам силу в процессе. В процессе. Но это никогда не произойдет, если мы будем ограничиваться только словами. Поэтому сегодня есть популярное учение, что любая борьба с грехом – это законничество. Это лжеучение проникло в нашу церковь уже. Законничество. Если ты будешь бороться с грехом, то это законничество. Потому что мы спасаемся только верой. Друзья мои, необходимо показать эту веру. Как апостол Яков говорит, покажи мне веру твою из дел твоих, что ты действительно хочешь побороть этот грех, что ты действительно сопротивляешься ему. Приложи усилия, и хотя ты его сам не сможешь победить, но в процессе Бог даст тебе силу, и ты сможешь победить. Когда мы приходим к Богу, что значат эти желтые полосы? Помните? Он вменяет нам свою праведность. Вменить – это значит засчитать. Это то, что у меня нет, но кто-то мне зачел. У меня нет, например, денег. Но кто-то бы взял, богатый человек, открыл для меня счет в банке и положил туда $1 000 000. Он мне засчитал эти деньги. Они не мои, но они теперь числятся на мне. Я теперь, они мне вменены. Но у меня их в кармане нет все равно. Они у меня где-то там в банке, мне они вменены, но я теперь миллионер. Вы понимаете? И это дает мне право быть на небе. Но что мне толку, если я не имею этих денег? Они мне нужны в повседневной жизни. Вы понимаете? Они, может, у меня в банке есть, но в кармане-то у меня их нету. Я не могу как-то жизнь свою улучшить. И поэтому мне из банка еще эти деньги выдаются. Выдаются. Смотря по нуждам моим. В чем я нуждаюсь? Это уже называется наделяемой праведностью Христа. Христос наделяет нас, как надел, знаете, наделы земельные дают участки. Он наделяет ее. И это дает мне силу жить обновленной жизнью. Теперь уже не я живу, как говорит апостол, но живет во мне кто? Христос. Вы знаете, пока мы будем жить, наша жизнь будет жизнью борьбы. Даже несмотря на то, что мы однажды можем принять крещение, и однажды быть очень искренними, и покаяться, и обратиться к Богу, тогда рождается духовный человек в нашей натуре, в нашей природе. И он начинает главенствовать над плотским человеком. Но плотской человек еще остается. И он будет оставаться до тех пор, пока мы будем жить. И он будет постоянно стремиться сделать переворот, революцию сделать. И вновь главенствовать в нашей жизни, чтобы мы вновь поступали по помыслам своим и по похотям своим. Сколько мы будем жить, будет эта борьба. Но Христос даст нам силы, если мы этого захотим, этого ветхого человека постоянно держать в узде, постоянно его умерщвлять. Как тот же апостол говорит, я каждый день умираю. Как он умирает каждый день? Потому что есть свои желания, есть еще свой эгоизм, который будет до смерти у нас, потому что мы имеем греховную плоть. И он будет постоянно стремиться взять верх. Постоянно. И мы будем смотреть, о, вот тот в церкви, он не так, он не такие стандарты держит, как я. А он тоже член церкви. А, значит, и я могу так же. И у нас будет постоянно стремление понизить эти стандарты. Но Господь призывает нас повысить стандарты. Не понизить, а сделать больше их. Потому что они какие? Кто наш стандарт? Христос. Это бесконечный стандарт, к которому мы будем стремиться всю жизнь здесь и в вечности. Но грех мы должны победить здесь. В вечности мы не будем бороться с грехом. Его необходимо победить здесь. У Господа достаточно силы для нас, чтобы это произошло. Итак, Христос нам меняет свою праведность, и это дает нам право быть на небе. Зачем же тогда мне меняться? Зачем мне эта наделенная праведность, которая освящает меня? А для того, чтобы приготовиться к жизни на небе. Для того, чтобы приготовиться жить в безгрешном мире, где безгрешные существа. Господь смотрит, безопасно ли нас брать на небо. Ангелы и небожители смотрят, кого Господь возьмет на небо с земли? Как они зарекомендовали себя? Были ли они просто формальными христианами, номинальными христианами, или действительно они стремились к праведности и к святости? Безопасно ли их будет взять на небо? Друзья мои, это будет небезопасно, если мы потакаем греху. Если мы знаем, что есть грех в нас, и мы не раскаиваемся, и никаких усилий не предпринимаем, чтобы побороть его, мы никогда не попадем на небо. Никто не чистый и ничто нечистое не войдет на небо. Без святости увидеть Бога невозможно. Так говорит Священное Писание. Сегодня я хотел бы предложить вам еще одну практическую тему. Я долго думал, какую же тему сделать сегодня. Знаете, я чувствую себя, как Иисус чувствовал. Конечно, я не Иисус, но подобные чувства. Помните, когда Евангелие от Иоанна, 16 глава, он говорил своим ученикам о расставании. И он говорит: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Ой, честно говоря, я не совсем уверен, можете вы вместить или нет. Я думаю, что вы все-таки можете вместить. Но дело в том, что время наше заканчивается. Вот. И мне жаль, потому что еще много имею сказать. Может быть, еще раз Господь усмотрит нам встретиться. Я бы думал, какую тему было бы самое полезное для вас и самое практическое. Я избрал одну тему. Я думаю, что, по крайней мере, она не оставит никого равнодушными. И эта тема из серии «Прекрасный путь» – «Вы являетесь тем, во что одеваетесь». О, кто-то скажет: «А-а-а». Но я вижу, что равнодушными никого не осталось. Знаете, сегодня существует много споров в христианском мире, и в том числе даже в нашей адвентистской церкви, что можно, а что нельзя носить. Как можно одеваться, а как нельзя. Друзья мои, я в таких спорах не участвую. Абсолютно не участвую. Потому что такие споры никогда не приведут ни к чему хорошему. И я готов даже закрыть глаза, как в свое время сделала Эллен Уайт, когда этот вопрос стал очень сильно муссироваться, очень много было разных мнений, и это грозило каким-то даже расколом в церкви. И Господь сказал, что не нужно об этом говорить так. Мы прочитаем сегодня эту цитату. Это не то, что я что-то придумал. Но вместе с тем, я думаю, это было бы самое практическое. Я хотел бы вам рассказать о питании. Но что толку рассказывать о питании, не научив вас готовить? Что толку, если вы откажетесь от чего-то, а не сможете это заменить чем-то полезным? Я сам вегетарианец, не употребляю продуктов животного происхождения уже 8 лет. 8 лет. Жив, здоров, хорошо себя чувствую, полон энергии. Рекомендую вам то же самое. Учитесь готовить не только здоровую и вкусную еду в том числе, потому что она должна быть вкусная. Вот, если она невкусная, значит, вы неправильно готовите. Вот, экспериментируйте, учитесь, она может быть вкусная. Вы знаете, если мясо сварить и просто съесть, возьмите кусок мяса и бросьте в воду и сварите его, оно будет вкусным? Как вы скажете? Оно будет точно таким же, как вареная соя. Точно таким же. Серьезно. Но вы попробуйте поэкспериментировать и добавить кое-какие ингредиенты, травы, может быть, приправы, и оно будет вкусным, я обещаю вам. Я хотел бы рассказать вам о соперничестве, о духе соперничества, но я чувствую, что есть более важная тема, которая поможет вам на практическом уровне проявить свою веру в Господа. Итак, вы являетесь тем, во что одеваетесь. Опять хочу напомнить вам одну очень важную истину. Спасаемся ли мы тем, во что мы одеваемся? Не спасаемся. Не спасаемся. Это не дает нам права быть на небе. Показывает ли то, как мы одеваемся, насколько мы оценили спасение? Насколько мы оценили Божью любовь? Насколько мы готовимся к жизни на небе? Показывает? Показывает. И вы знаете, одно без другого не бывает. Я говорил, что оправдание и освящение нераздельны. Потому что Господь единократным приношением навсегда сделал совершенными кого? Напомните мне этот стих. Освящаемых. Освящаемых. Хорошо. Итак, вы являетесь тем, во что одеваетесь. Давайте мы обратимся к Библии, книга «Числа». 15 глава. История здесь описана следующая. Господь повелел израильскому народу в пустыне соблюдать субботу. Когда они были в Египте, они забыли о субботе, и Господь хотел совершить реформу в их среде, и поэтому он повелел им, чтобы они никакого дела не делали, ни манну не собирали, ни дров не собирали, ничего не собирали в день субботний. Но один человек вышел, он не послушал, он вышел, начал собирать дрова, вот, и его споймали и привели перед Моисеем и спросили, что с ним делать. Что с ним делать? Господь ясно и четко сказал, но человек не прислушался. Что с ним делать? И Господь дает повеление побить его камнями. Его побивают камнями до смерти. Это был урок, потому что если бы это осталось безнаказанным, то вскоре бы не один человек, а все израильтяне бы в субботу не соблюдали. И после этого Господь дает одно повеление израильскому народу, которое должно было помочь им соблюдать Божий закон. Итак, вот это повеление, 37 стих и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Итак, вот такое повеление. Израильтяне с этого момента должны были себе на краях одежды своей делать кисточки и туда вплетать нити с голубой шерсти. Что интересно, это повеление дано было зачем им? Чтобы они помнили Господа, сказано, и не шли на поводу у своих глаз. А что такое эти глаза? Что такое это зрение? Это чувство человека. Так? Это восприятие человека. И чтобы вы не шли на поводу у своих чувств, которые влекут вас к чему? К блудодейству, сказано. То есть это такое повеление должно было быть. Если бы израильтяне прислушались к этому повелению до конца, они бы были благословенным народом, здоровым народом, счастливым народом, святым народом, светом для этого мира. Но что произошло в дальнейшем? Давайте мы потом вернемся к этой истории с голубой нитью, но давайте мы забежим немного вперед и посмотрим, что с Израилем стало во время Соломона. Когда мы читаем о ранних годах жизни Соломона, честно говоря, у меня аж сердце сжимается. Насколько посвященный Богу человек, насколько преданный человек. Когда Господь явился ему ночью и говорил, проси, чего хочешь. Что он попросил? Дай мне деньги, дай мне власть, так, дай мне... Что? Что он просил? Он просил мудрости. Потому что чтобы он стал профессором, или академиком, может быть, в среде своего народа, чтобы все кланялись ему, говорили, здравствуйте, мудрый Соломон, ваше величество. Для этого или нет? А для чего? Он говорит, 7 стих, «И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. И кто может управлять, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Смотрите, для себя ли он просит это? Он просит для народа. Его поставили руководителем многочисленного народа, несколько миллионов людей. И он думает, как я справлюсь? Он молодой человек. Говорит, Господи, дай мне мудрости, чтобы управлять этим народом. И что сказано? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Это угодно было. В этом проявилась черта характера Христова в Соломоне. Он больше переживал за народ, чем за себя. Как он будет выглядеть, каким он будет царем величественным или нет. Его все мысли были о народе. Это третья глава, третьей книги царств. Дочитываем мы до 11 главы 3 книги Царств. «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской». Молоху приносили детей в жертву, если вы помните. «Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертву своим богам». Друзья мои, позвольте задать вопрос вам, как такое могло произойти с человеком? Как такая радикальная перемена могла произойти с ним? Третья глава книги Царств говорит о его смирении, говорит о его кротости, о том, что он больше переживал за народ, чем за себя, а здесь он поклоняется идолам, жертвы приносит, детей приносит жертву. Как это произошло? Развратилось сердце его. А как сердце развращается, друзья мои? Может быть, мы вечером ложимся спать, и мы помолились, и мы с Богом ложимся, а утром проснулись, и у нас развращенное сердце. Так бывает или нет? Как происходит этот разврат сердца? Знаете, Иисус дает нам небольшую подсказку. Он говорит, и об одежде чего заботитесь? Или что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Иисус здесь использует Соломона как какой пример, положительный или отрицательный? Я слышу разное мнение. О, друзья мои, нет, нет. Невозможности Соломона. Вы знаете, здесь приводятся две крайности. Есть такой литературный прием. Когда мы хотим подчеркнуть какую-то мысль очень ярко, мы сравниваем две крайности, чтобы яснее было видно сравнение. Я привожу такой пример иногда, когда я рассказываю о питании. Люди часто питаются нерационально, невоздержанно переедают или перекусывают. И я иллюстрирую так, возьмите, как действует алкоголь. Так он попадает в организм человека, и моментально видно его действие. Вы знаете, переедание или перекусывание, оно действует точно так же, просто медленнее, медленнее. Ну, я не буду в это углубляться, но видите, что я делаю? Я беру крайность, я беру алкоголь, или алкоголика могу привести в пример. Как пример невоздержания. Но я хочу проиллюстрировать какую-то важную истину. И точно так же Иисус здесь, Он сравнивает полевые цветы с их естественной природной красотой и Соломона, который одевался в искусственную одежду, в вычурную одежду. Вначале Он заботился о народе. Знаете, что в конце было? Помните, что после Его смерти произошло? Народ просил понести налоги. Почему? Потому что Соломон стал тираном. Он обложил народ такими налогами, что они стонали просто. Но царство Соломона известно как царство роскоши. Трон из слоновой кости, золото. Он раскошествовал за счет народа, о котором он так переживал в начале своей жизни. Вы видите, как постепенно его сердце развратилось. Есть комментарий духа пророчества. Эти слова полны особого смысла, имеется в виду из Матфея. Они были применимы во дни Христа и также применимы сегодня. Иисус противопоставляет естественную простоту полевых цветов искусственным нарядам и вычурной одежде Соломона, имеется в виду. Он заявляет, что слава Соломона не могла сравниться с естественной прелестью даже одного цветка. Здесь преподан урок всем, кто хочет знать и исполнять волю Божью. Иисус заметил, как заботливо и тщательно люди украшают свою одежду, сколько внимания они ей уделяют, и предостерег их, и даже повелел им не думать о ней слишком много. Очень важно, чтобы мы прислушались к его словам. Соломон был настолько поглощен мыслями о внешнем величии, что перестал возносить свой разум к небу через постоянную связь с премудрым Богом. В своих потугах украсить собственную внешность он не придал значения совершенству и красоте характера. Соломон променял свою честь и нравственное достоинство на стремление прославить себя перед всем миром и в конце концов стал деспотом, поддерживающим роскошь двора за счет непосильного труда многих людей. Сначала развратилось его сердце, затем он отступил от Бога и, наконец, стал поклоняться идолам. Вот как происходит падение человека. Вот как происходит отступление от Бога. Сначала развращается сердце человека, затем он отступает от Бога и, наконец, начинает поклоняться идолам. Ну, я не буду говорить, что такое идолы. Вы знаете, что такое идолы в современном мире. Идолам. Постепенно вот эта страсть украсить себя, страсть одеться во что-то такое более оригинальное, по последней моде, перевело к тому, что ему необходимо было больше и больше средств. И он начал угнетать свой народ. И вы знаете, когда человек пытается возвысить себя, а не Бога, неминуемо он отступает от Бога. Неминуемо он отходит от Него. И когда он отходит от Бога, человек такое существо, которое будет все равно поклоняться, потому что поклонение заложено в нас, он будет поклоняться идолам. Пусть это одежда, это деньги, это карьера, это образование, это родители могут быть, это дети могут быть. Все, что угодно может быть идолом. Все, что угодно в нашей жизни, что стоит выше Бога. Этого не произошло бы, если бы Соломон помнил то повеление. И если бы он в начале своей жизни сделал себе кисточки на краях одежды и вплел туда нить из голубой шерсти, он бы помнил об этом постоянно. Сынам израильским было велено вплетать простую голубую нить в кисточки на краях своей одежды, чтобы отличать их от других народов, живущих вокруг них, и показывать, что они были особенным Божьим народом. Народу Божьему в наше время не нужно иметь особый знак на одежде. Друзья мои, эта история не говорит о том, что нам нужно сделать кисточки и вплетать туда нить из голубой шерсти. Народу Божьему сказано, в наше время не нужно иметь особый знак на одежде. Но в Новом Завете нам часто приводится в пример древний Израиль. Если Бог давал такие определенные указания своему древнему народу относительно одежды, не обратит ли он внимание на одежду своего народа в наше время? Как вы думаете, обратит внимание или нет? Обратит внимание. Должна ли их одежда отличаться от одежды людей в мире? Не должен ли народ Божий, особое Божье сокровище, стараться даже своей одеждой прославить Бога? Что такое прославить Бога? И не должны ли они быть примером в одежде и своим стилем осуждать гордость, тщеславие и экстравагантность мирских, любящих услаждение атеистов? Как написано? Как вы читаете? Как написано? Мирских, любящих услаждения исповедников веры. Бог требует это от своего народа. Гордость осуждается в слове. Вы не можете быть подобны Иисусу и одновременно лелеять гордость в своем сердце. Кто-то может сказать, ну при чем здесь гордость? Ну я одеваюсь так, хорошая одежда, при чем здесь гордость? А вы знаете, Внешний вид человека говорит о состоянии сердца. То, что внутри у человека, то, к чему он стремится, то, что он превозносит, то, что ему нравится, открывает то, что у него в душе. И это выражено в конечном итоге во внешнем виде человека. Приказ Божий, данный сынам Израиля, чтобы носить голубую нить на их одеждах, не имел никакого прямого влияния на их здоровье. Эта нить не была какой-то магической. Знаете, люди сегодня носят там медные браслеты или еще что-то такое. Они считают, что оно как-то им помогает. Как-то амулеты носят, вот какие-то, что-то их оберегает, там защищает. Это все спиритизм, суеверие, мы в это не верим. И голубая нить не для этого служила. Нить только послужила бы для них благословением за послушание. И она помогла бы им помнить высокие требования Иеговы и предотвратить их от смешивания с другими народами, от участия в пьяных пирах, употребления свинины и другой роскошной пищи, разрушающей их здоровье. Бог желает, чтобы его народ принял реформу сейчас не только, чтобы отличаться от мира, но и потому, что реформа одежды – залог физического и умственного здоровья. Божий народ в большой мере потерял свою особенность и мало-помалу начал копировать мирских людей, смешиваться с ними, пока во многих отношениях не стал таким, как они. Это неприятно Богу. Он приказывает им, как приказывал израильтянам в древности, выйти из мира и оставить идолопоклонство, не следовать помыслам своих сердец, так как они не освящены, или своих глаз, которые увлекли их от Бога, и объединили с миром. Итак, реформа одежды. Здесь всплывает это понятие. Мы слышали о реформе питания, тут еще одна реформа. Реформа одежды. Что это такое? Какой должна быть одежда? А что, если она будет чуть-чуть короче? А что, если она будет чуть-чуть длиннее? А что, если будет она более открыта? А что, если более закрыта? Друзья мои, давайте мы изучим эту реформу. Давайте мы исследуем ее. Я предлагаю вам исследовать 5 принципов, из которых состоит реформа одежды. Все это основано на Библии и духе пророчества. Здесь нет ни грамма психологии и современной теологии. Здесь есть Библия и дух пророчества. То, что железно, то, что верно. 5 принципов реформы одежды. И я прошу вас сейчас, может быть, чуть-чуть под иным углом посмотреть на это дело. До тех пор, пока мы будем мерить сантиметры, или миллиметры даже, или там, как оно облегает, сильно или не сильно, мы ни к чему не придем. У каждого будут свои стандарты. Кто-то будет говорить, это короткое, а на то же самое человек скажет, нет, это длинное. Мы ни к чему не придем. Иллюстрация. Некоторые люди говорят, какой минимум нужно сделать, чтобы попасть... Что-то хотят мне сказать. Объяснить слово экстравагантность. Это не означает одеваться со вкусом. Ну, конечно, экстравагантность это хорошее или плохое слово? Оно имеет положительный и отрицательный оттенок. Отрицательно. Если я вам скажу, что такое экстравагантность. Я тут ездил по улицам с Женей, по улицам Донецка и видел рекламные щиты такие. И там девушки одеты так, знаете. Вот. Это одежда экстравагантная называется. Экстравагантная. Вот то, что вы видите на рекламе, особенно LM они любят рекламировать. Знаете, такие какие-нибудь сумасшедшие стили. Вот это называется экстравагантность. Да. Ну, мы поговорим о том, стоит одеваться красиво или нет. Я думаю, что это видно уже даже сейчас. Итак, я вернусь к моей иллюстрации. Я могу так подойти к этому вопросу. Господи, какой минимум для спасения? Что мне можно минимальное сделать такое? Какой проходной балл? Вы студенты, так вам это близко будет. Какой проходной балл, чтобы перейти на следующий курс? Как, да, и поставьте мне там троечку такую с минусом, вот лишь бы я перешел. О чем это говорит, друзья мои? Это говорит об одном, что мы не любим Бога. Вот о чем это говорит. Когда мы любим Бога, мы говорим: Господи, какой максимум? Какой максимум я могу сделать? Представьте себе, парень любит девушку. И может быть, они уже, он сделал ей предложение, они решили пожениться. И он приходит покупать цветы ей. И говорит: какие у вас тут самые дешевые цветы есть? Дайте, мне надо, понимаете, мне надо цветы ей подарить, потому что же я ее люблю. Может быть, за 2 гривны у вас есть букетик какой-нибудь? О чем это говорит? Так это происходит в жизни или нет? Или мы готовы дать больше? Или мы готовы даже одолжить деньги и купить букет за 20 гривен или за 30 гривен? Так бывает или нет, когда мы любим? Так или нет? Скажите. Вы что-то очень пассивны. Мне такое впечатление, что вы, наверное, по этому принципу по 2 гривны или нет? Нет, вы знаете, я стремился как можно лучше сделать что-то, проявить свои чувства. Не какое-то что-нибудь там подарить такое, вы понимаете? Точно так же и к Богу мы можем относиться. Господи, какой минимум? Или мы можем сказать: Господи, я Тебя так люблю. Какой максимум? Что я еще могу сделать, чтобы прославить Тебя? Что еще может порадовать Тебя в моей жизни? Как я могу еще засветить другим людям о Тебе? Понимаете, какое отношение? Совсем другое отношение. И помните о том, что минимума нет. Минимум только в институте бывает. В Царстве Божьем минимума нет. Потому что только тот, кто любит Бога, будет спасен. Только тот, кто действительно любит Его, действительно полюбил святость и жизнь без греха, только тот будет на небе. Без святости никто Бога не увидит. И поэтому нам необходимо стремиться к максимуму. Чем еще порадовать Господа? Вот именно с таким духом давайте подойдем к исследованию. И тогда мы перестанем считать сантиметры. Тогда мы перестанем говорить: а какая разница, если оно будет на сантиметр короче? А какая разница? Да нет никакой разницы. Разница просто в духе, который есть в тебе. В духе наемника, а не сына. Понимаете, в чем разница? Когда мы не наемники, а сыны, тогда мы говорим: Господи, что еще я могу сделать? Открой мне больше. Мы не будем вести себя так: о, я не буду читать эти книги, этот дух пророчества, оно постоянно обличает, я лучше не буду знать этого. Друзья мои, это говорит о том, что мы не любим Бога. Полюбите Его. Итак, реформа здоровья. 5 принципов. Реформа одежды. Кстати говоря, реформа одежды – это часть реформы здоровья. И если нет реформы одежды, значит, реформа здоровья не принята. Не принята. Итак, скромность. Вы знаете, уже здесь проблема возникает. А что такое скромность? Один человек одевается и говорит: это скромно. Другой смотрит на него и говорит: нет, это не скромно. Что такое скромность? Вы знаете, как свобода, как любовь. Скромность также сегодня рассматривается с разных сторон. Но давайте мы к классике обратимся. Это определение из словаря Ожегова. Есть такой словарь толковый русского языка Ожегова. Итак, он говорит: скромный. Первое. Сдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг. Нехвастливый. Второе. Сдержанный, умеренный, простой и пристойный. Например, скромное поведение, скромная внешность, скромно одеваться. И третье. Небольшой, ограниченный, едва достаточный. То есть скромная зарплата, например. Ну, из этих определений нам какие подходят? Первое, второе. Так, потому что скромная зарплата или там в таком смысле слово скромное мы не рассматриваем сегодня. Итак, скромный – это сдержанный в обнаружении своих достоинств. Если есть какие-то достоинства, скромный человек их прикрывает. Нехвастливый, еще сдержанный, умеренный, простой, пристойный. Это то, как Ожегов характеризует скромность. Скромность одежды должна сочетаться и со скромностью поведения. Их невозможно разделить. Вы знаете, можно одеться в паранджу, но вести себя непристойно. И это также не будет скромность. Скромность одежды сочетается со скромностью поведения, и оно все должно исходить из сердца человека, а не быть просто формой. Потому что в церкви заведено ходить так, а не иначе. Друзья мои, это все разделение в церкви или не в церкви чисто человеческое. Чисто человеческое. Неужели мы призваны быть адвентистами только седьмого дня? Неужели только в седьмой день, в субботу, мы призваны быть верующими? А на работе, на учебе, мы как все. Неужели реформа одежды касается только богослужения? Друзья мои, нет. Это реформа жизни. Это реформа сердца. Это, если хотите, обрезание сердца в Новом Завете. Сестры мои, вы заметите о том, что больше я буду говорить о сестрах сегодня. Хотя к братьям есть тоже весть. Мало. Вы знаете, можно много тоже к братьям говорить. Сегодня такая мода пошла, что можно и к братьям тоже много говорить. Но я хочу обратить внимание вот на что. Сатана никогда не искушает такими искушениями, которые не являются искушениями. Что я имею в виду? У меня никогда сатана не дает мне искушение курением. Потому что я никогда не курил. И если для кого-то сигарета это большой соблазн и искушение, мне они абсолютно безразличны. Сатана никогда меня не искушает алкоголем. Я спокойно прохожу мимо этих рядов виноводочных и пивных. Спокойно. Оно меня даже вот так вот не притягивает. Он меня не искушает сигаретами, он не искушает алкоголем, не искушает наркотиками, не искушает многим чем, что для других людей является искушением. Но для меня это не искушение. Что я хочу проиллюстрировать? Нескромность в одежде и поведении женщин намного больше проклятий принесло, чем нескромность в одежде мужчин. Если мужчина выйдет в одних брюках, например, с голым торсом, какие-то чувства вызовет у женщин. Если я правильно разбираюсь, конечно, я не женщина, я не могу сказать от женщин. Но если я правильно, я женатый человек, если я правильно разбираюсь, то практически никаких. Вышел. Мог бы, конечно, и прикрыться. Вот. Так. Но ничего такого. Но совсем иначе обстоит дело, когда с голым торсом женщина выйдет. Так или нет? Братья, скажете аминь или нет? Вы не сказали аминь. Аминь или нет? Аминь. Совсем другое влияние будет. Братья некоторые стесняются, может быть. Братья, поддержите меня. Может быть, я неправду говорю. Правда. Сестры мои, и поэтому мы будем говорить об этом сегодня, потому что обнажение в мужской одежде, оно тоже неприлично, но оно не ведет к тому проклятию, к которому ведет обнажение женщины в одежде. Сестры мои, избегайте даже видимости зла. Не то, что зла, а даже видимости зла. В этот скоротечный век с его растлением и похотью вы не сможете чувствовать себя в безопасности, если не будете стоять на страже. Строгая простота одежды в сочетании со скромным поведением создадут вокруг молодой женщины ореол добропорядочности, и он защитит ее от тысячи опасностей. Ореол добропорядочности. Видите ли вы красоту в этом? Видите ли вы благородство в этом? Видите ли вы святость в этом? Знаете, мы до конца не знаем друг друга. Мы до конца не знаем мира. Мы до конца не знаем, как оно воздействует и что оно воздействует. Мы вот так собираемся, может быть, многие из вас имеют христианскую семью. Или вы, по крайней мере, нашли свою семью здесь. И как бы там ни было, все равно здесь люди стараются быть приветливыми. Ну, несмотря на то, что, может быть, иногда там ссорятся. Но все равно они стараются мириться, так или нет? Они не ругаются, они стараются все-таки как-то, ну, вести себя более порядочно. Но мы до конца не знаем, что у человека в голове. До конца не знаем. Мы не знаем, что у людей на улице в голове. Вы даже понятия не имеете, какие бывают грехи у людей. Какое растление наполняет наш мир. Однажды я проходил программу «Молодежь за Иисуса» в нашем городе. И мы собрались утром, чтобы с молодежью помолиться перед миссионерским выходом. И тут парень один вдруг стал в круге молиться. И я смотрю, он какой-то новый парень. Думаю, куда же его буду посылать? Я его абсолютно не знаю, что он там наговорит. Я думаю, познакомлюсь хотя бы с ним. Я начал с ним говорить. Оказывается, что он приехал где-то с села, переночевал на ЖД вокзале. И теперь с утра не позавтракал, он хочет идти на миссионерское служение. Я говорю, послушай, давай я тебя хоть накормлю. И мы сели в машину, и мы начали ехать с ним. Я говорю, ну расскажи о себе, кто ты, что ты. Ну он так и так начал рассказывать. Вот он начал рассказывать, что Бог ему дает сны, Бог дает, и он ведет его. Он уже показал ему девушку, которая будет его женой. Я говорю, а девушке Бог показал, что она будет твоей женой или нет? Вот это как-то его поставило, знаете, в такой... Вот. И он начал говорить, знаешь, он говорит, он себя видит в пасторском служении, Господь ему показал, что это так будет. Но он так выглядел, честно говоря, болезненно. И я начал говорить с ним. И вы знаете, я не знаю, может быть, если бы это было в Виннице, я бы не рассказывал всего, но так как это в Донецке, то я расскажу просто для того, чтобы вы имели представление, что может быть. Что может быть. Он говорит, у меня есть грех. Я говорю, ну, у нас у всех какие-то недостатки есть. Я не знаю, что ты имеешь в виду под грехом. Если это ты понимаешь, что это грех, то исповедуй и оставь его. Он говорит, я занимаюсь онанизмом. Онанизмом. Самоудовлетворением. Я не могу это оставить. Это с детства. Человек ходит в церковь. Человек хочет совершать служение. Он получает видение, что какая-то сестра будет ему женой. Он желает быть на пасторском служении. А, друзья мои, это один пример. Говорит, я не могу оставить. Мы долго проговорили с ним. Я уже сам забыл о завтраке. Я остановился в машине. Мы несколько часов говорили с ним. И я побуждал его. Я давал ему заверение, что Бог может ему помочь это побороть. Но знаете, если бы это один человек был. Вы никогда не читали свидетельств очень длинное название, об интимных отношениях, разводах. Читали когда-то? Если вы никогда не читали, почитайте. Может быть, вы читали книгу «Воспитание детей». Читали книгу «Воспитание детей»? Читал кто-то? Поднимите руку. Друзья мои, есть очень хорошая книга. Если вы собираетесь стать родителями, обязательно почитайте эту книгу «Воспитание детей». И там есть тоже несколько разделов по этому вопросу. Как родителям нужно быть внимательными, следить за своими детьми. Друзья мои, это не шуточная проблема. Когда Эллен Уайт говорит, ей была открыта жизнь некоторых членов церкви, она пришла в ужас просто. И она начала писать. И она начала увещевать. И оно еще по наследству передается. Вы знаете? И я не хочу вас пугать, но это просто суровая реальность. И может ли быть такое, что мы будоражим человека, его чувства? Может ли быть такое, что я являюсь соблазном? Вы знаете, нескромность в одежде и поведении – это большой соблазн для мужчин. Как оно выражается? Давайте будем конкретно говорить. Как выражается нескромность? Если скромный, означает сдержанный в обнаружении своих достоинств, то нескромный – это не сдержанный. Так или нет? Различные вырезы, короткие юбки, платья без рукавов, вырезы на груди, глубокие разрезы, облегающая одежда. Она может быть длинной, но она может настолько облегать, что все формы видны. Прозрачная одежда также популярна стала сегодня. Мужчины-христиане, возможно, выдержат искушение в мыслях, но неверующие не будут даже пытаться этого делать. Хочу вам открыть небольшой секрет. Мы здесь собрались для того, чтобы говорить о серьезных вещах и говорить откровенно. Есть все-таки большая разница в мышлении мужчин и женщин. Я понял это. Есть большая разница. И прислушайтесь. Я не такой, конечно, я еще не убеленный сединой, но я думаю, что Господь через свое слово все-таки дал мудрости. Разная система ценностей у мужчин и женщин. Они по-разному сходятся. Женщины, вы скажете аминь, если я прав. На первом месте у сестер в отношениях с ребятами или с мужьями уже стоят взаимоотношения. Дружба. Мало что-то говорит аминь. Значит, я не прав. Взаимоотношения. Поговорить. Как-то выразить свою любовь. Вот. Больше вот такой, знаете, по типу дружбы. По типу дружбы. Мужчины, у вас стоит это на первом месте? Я открываю секреты. Я не хочу вас как-то унизить или что, потому что я сам мужчина. Все-таки на первом месте очень часто, если только не произошло рождение свыше, настоящего, стоят интимные отношения. Это номер один. Я тогда забираю свои слова назад. Нет. Я не хочу вас унизить. Поймите правильно. Но мужчина смотрит на это. И несмотря на то, что рождение свыше могло произойти, у мужчины будет постоянная борьба. Потому что я говорил, что вот тот плотской человек, он что делает? Он постоянно хочет революцию совершить в государстве, сделать государственный переворот и занять верх. И даже несмотря на то, что человек становится христианином, он испытывает искушение. Аминь или нет? Мужчины, вы испытываете искушение или нет? Я очень часто вынужден свои глаза опускать. Я не хочу смотреть на это. Почему? Не потому, что я не уважаю человека или не ценю его, но я ненавижу те мысли, которые у меня возникают в голове. Я не хочу их. Я не хочу смотреть на это. Я опускаю свои глаза. Но не все так. И я борюсь с этим, испытываю борьбу постоянно. Когда видишь журналы, когда видишь эти бигборды, когда видишь всю эту литературу, я опускаю глаза, я отвожу свой взор. Почему? Некоторые люди говорят, но ведь это искусство. Друзья мои, пусть оно будет хоть 10 раз искусство, но оно искушает меня. Оно искушает меня поступать по плоти. И я не хочу этого, я ненавижу это в себе. Я борюсь с этим. И вы знаете, это такая борьба, как у алкоголика борьба, как у наркомана борьба, не меньше. Постоянно нужно отказывать себе. Как только эта мысль пришла, необходимо ее отгонять. Аминь или нет? Аминь. Но сестры, они зачастую этого не понимают. Сегодня вы уже знаете секрет. Вы уже знаете секрет. И девушка, может быть, она хочет привлечь внимание к себе. Она делает это одеждой определенной, определенным поведением. Она хочет, еще один секрет, она хочет привлечь внимание к себе как к личности. Как к личности. Но что в результате происходит? она привлекает к себе внимание как к телу. Просто как к телу. Хотите ли вы просто быть телом? И я очень мягко выражаюсь. Вы знаете, я не родился в адвентистской семье, не вырос в адвентистской семье. И окружение у меня было далеко не безобидное, честно говоря. И вы знаете, как сегодня подростки называют девушек? Я не буду их превозносить. Вы знаете их всех. Это отношение. Это ли вы хотите? Хотите ли вы, чтобы к вам относились как к телу или как к личности? И вы знаете, на основании этого сегодня заключаются браки. А увидел, а какая, а еще песню услышал. Какие там песни есть? Ты свела меня с ума. Так. Ты меня там... Длинный, да, как... Ну, есть вот эта песня какая-то, я уже не помню ее. Твои глаза как-то там, как это... Как Коран, во-во-во. Вот эта песня, я имею в виду. Как там еще сказано? Очень... Что, да, что свело с ума? И что значит, что свело с ума? Друзья мои, мы как христиане, давайте мы определимся, что значит, что свело с ума. Это означает, помните, высшие и низшие силы. Помните, мы говорили об этом? Это означает, что высшие силы отключили. Тумблер опустили и отключили. И человек руководствуется своими страстями, чувствами и желаниями. И Библия говорит, он теперь идет как волна заклания. Ты ему уже говори, не говори, он, я ее люблю. Что это за любовь такая? Это знаете, как любовь кого? Как звали этого сына Давидова? Амнона и Фамари. Вот такая это любовь. Когда она удовлетворит свои похоти, тогда совершается вот этот один шаг от любви к ненависти. И на этом все заканчивается. А если брак на этом, если на основании ног, или рук, или груди, или шеи, я не знаю чего, или прически, брак заключен. Заключен брак. И такая невеста красивая. О, он не может дождаться этой первой ночи брачной. Она боится ее. Как он себя поведет? Знаете, потому что сегодня очень много разводов. Из-за того, что бывает изнасилование в семье. И тогда уже некому жаловаться. Если вас изнасилуют на улице, вы можете пойти в милицию. Но если вас муж изнасилует, то вам некому жаловаться. Некому жаловаться. Некоторые мужчины думают, что брак дает им право на насилие. Но это не так, друзья мои. Я обращаюсь к братьям. Если вы еще не имеете семью или имеете, брак не дает вам лицензию на насилие. Вы не имеете на это права. Но и вот создалась семья. И она живет, полгода живет, год. Ну и знаете, ну, какая у вас самая любимая вещь? Да, может, мобильные телефоны сегодня, каждый хочет самую последнюю модель. Или машину. Помните, какой у вас самый был такой телефон, который вам больше всего нравился? Помните, какой? Зеленый, да, был такой? Сколько он вам нравился? Полгода он вам нравился, да? Но это еще долго он нравился. Это еще долго. Обычно месяц. И потом меняют телефон. Вы знаете, вот так бывает и в семьях. Жена мне нравилась полгода. А потом все, я уже привык к ней. Она одна и та же. И тем более со временем она не становится лучше, а идут годы, она стареет, она не молодеет. И я засматриваюсь теперь на новые мобильные телефоны, которые имеют больше памяти там, лучше цифровую камеру. Так или нет? И что происходит даже сегодня с адвентистскими семьями? Сегодня, кстати говоря, среди адвентистских семей уровень разводов приближается к мирскому. Приближается к мирскому. Примерно половина, в мире больше. Примерно половина адвентистских семей распадаются. Почему? Недавний случай, я разговариваю с пастором. Говорит, поженились мы, венчали одну пару. Они пожили, знаете сколько? 2 недели. Потом он говорит, она мне не нравится. У нее там что-то не так. А куда же ты раньше смотрел? Куда же ты раньше смотрел? Вы хотите такого? Запомните ценности, какие бывают. Мужчины, стремитесь, если вы дружите с девушками, не дружите просто так, знаете, как вы мобильные телефоны меняете. Это называется грех, такая дружба. Это называется нечестность и неправда. Если вы сегодня смотрите в глаза одной и ей что-то говорите, а завтра вы поворачиваетесь и то же самое к другой говорите, и вы ничего никому не должны. Друзья мои, не играйте с чувствами. Не играйте, потому что это называется грех. Это называется вводить в заблуждение. Лжесвидетельствовать это называется. Если вы действительно не питаете никаких чувств человеку, не оказывайте ему знаков внимания. Не нужно долго руку жать. Не нужно улыбаться очень сильно. Не оказывайте этих знаков внимания. Братья, я к вам обращаюсь. Я к вам обращаюсь. И сестры также. И к сестрам я обращаюсь. Давайте дальше двигаться. Вы знаете, что сатана имеет очень много различных специальностей. Дух пророчества открывает нам, что он был дирижером небесного хора. Поэтому он очень хорошо музыку пишет. Сатана также является модным дизайнером. Сатана все время изобретает какой-нибудь новый стиль одежды, который вредит физическому и нравственному здоровью. Не только физическому, но еще и нравственному. И он радуется, когда видит, что называющие себя христианами охотно принимают изобретаемую им моду. Как происходит так, друзья мои? Как вот это происходит? Расскажите мне. Когда дизайнеры из Парижа, или Лондона, может быть, или Рима, изобретают стиль одежды, и они говорят своим потенциальным покупателям, вот одежда, которая вам нужна. Это одежда, которая возбудит страсть. Это одежда, которая возбудит похоть. Вы будете сексуальными. А что значит быть сексуальными? Это означает, что тебя будут хотеть как тело. Вот что значит быть сексуальным. Это вот что вам даст наша одежда. На вас обратят внимание, на вас будут смотреть. И затем он поворачивается к христианам и говорит, эти стили совсем безопасные. Никто на вас не обратит внимания. Это скромная одежда. Это все нормально. И более того, вам нужно одеваться в эту одежду. Если вы хотите оказать на мир влияние, вам нужно одеваться в эту одежду. И христиане говорят, да, да, да. Как это происходит? Кто кого обманывает? Неужели эти дизайнеры не дают людям то, что они хотят? Неужели они обещают похоть, сексуальность, все на вас обратят внимание? Неужели они этого не достигают? Неужели люди, миллионы и миллиарды людей в мире тратят свои деньги, миллиарды долларов впустую? Неужели на них никто не обращает внимания? Неужели это не возбуждает похоть? Как это? Кто кого обманывает? Или может быть такое, что мы обманываем себя? Мы, которые Божий народ призваны быть, может быть мы себя обманываем? Может быть дьяволу удалось нам внушить, что действительно нет никакой разницы? Какая разница, говорят сегодня? Неужели нет никакой разницы? Как он может говорить одним одно, а другим совсем другое? Друзья мои, может быть, мы обманываем себя? Открытое, это говорит нам дух пророчества, это говорит Господь нам. Открытое, экстравагантное платье очень часто возбуждает похоть в сердце той, кто его одевает, и пробуждает низменные инстинкты в сердце смотрящего на нее. Это двойное влияние. Похоть в сердце той, кто ее одевает, потому что она же думает, что она одевает. Она не просто пришла в магазин и говорит: дайте мне платье. Она постоит перед зеркалом, она посмотрит так, чтобы все было видно. Так или нет? А зачем? Зачем? Это не имеет никакой разницы. Оно никак не влияет. Братья мои, оно никак не влияет. Скажите, братья, оно никак не влияет? Влияет. Вам приходится опускать глаза свои. Приходится, друзья. Итак, это только первый принцип. Но самый важный принцип. Принцип скромности. Первый принцип – это принцип скромности. Второй принцип – это принцип простоты. Простоты. Никаким другим способом не сможете вы светить окружающим лучше, чем простотой своей одежды. Никаким другим способом не сможете светить лучше, чем простотой своей одежды. Мне... Что такое? Вам понравилось платье? Ужасно, правда? Но кому понравилось? А ну подержите, подержите. А теперь тихонько. Я скажу кое-что. Сестры, посмотрите, кто руки поднял. Вы смеетесь, но посмотрите, кто руки поднял. Братья подняли руки. А не может ли быть такое, друзья мои, что вот такие стили простые кажутся нам дикими, а то дикое, что нам мир предлагает, нам кажется хорошим? А может быть, у нас перемена уже во вкусах произошла? Знаете, когда в санатории приезжают люди к нам, люди неверующие, может быть, я прошу тишины. Послушайте. Когда люди приезжают в санаторий, они начинают кушать еду, несмотря на то, что она очень вкусная, я вас заверяю. Они говорят, она безвкусная. И так где-то 2-3 дня. А потом к концу заезда они говорят: у вас так вкусно кормят. Почему? Потому что вкус их испорченный. Они привыкли есть жирное, жареное, перченое, соленое. А теперь, когда всего этого нет, им кажется, что оно пресное. Точно так же и здесь. Мы привыкли к выражению гордости, экстравагантности, открытости, сексуальности, и нам кажется простое безвкусным. Друзья мои, увидьте красоту здесь. Разглядите ее здесь. Скромность, порядочность и красоту. И красоту. Бог хочет, чтобы мы красиво одевались. Бог хочет, чтобы мы красиво одевались, я повторюсь. Не думайте, что Он хочет, чтобы мы некрасиво одевались. Хочет, чтобы красиво одевались, но не мирской красотой. Глубокой красотой, духовной красотой, со вкусом, с тонким вкусом. Эллен Уайт было показано одно видение. В этом видении она видела женщины, как они шли. И вот одна женщина шла в длинном платье, которое тянулось по полу. Ей было сказано: это слишком длинное платье. И затем шла женщина, которая была одета в платье, которое едва достигало колен. Ей было сказано, что это слишком короткое платье. И затем она видела третью группу женщин, которые шли в платье, которое было сказано хорошим, скромным, таким, как Бог одобряет. Это в видении Бог показал своему пророку. И, конечно, там не даны были размеры, но после этого видения она попросила своих сестер, швей, чтобы пошили такое платье. Она им объяснила, какое. И вот как они описали его. «Мне не было показано расстояние от края платья до пола в дюймах», — говорит она. «Я одела платье такое же по длине, как мне было показано и описано. Мои сестры из Северного Мичигана также одобрили его. Когда же стал вопрос о точных размерах для поддержания единообразия в длине платья повсюду, возникло правило, согласно которому длина наших платьев должна быть 20-25 сантиметров от пола». Кто-то спросит, а если будет 19? Нет проблемы. А если 18? А если 17? А если 16? Друзья мои, помните о максимуме и о минимуме. Это будет говорить о том, что мы не любим Господа. Стремитесь. Конечно же, зимой, может быть, когда мы одеваем, когда слякоть на улицах, когда вот эта каша на улицах, нужно что-то покороче одеть. И поэтому здесь не сказано 22,5 сантиметра и все. Есть определенное колебание. Есть. Но в определенных рамках. В рамках скромности. Зачем Бог дал платье? Чтобы народ его отличался от мира и чтобы поддерживать физическое и умственное здоровье. Чтобы братьям не пришлось закрывать глаза или опускать их постоянно. Одежда, ее вид на человеке, зачастую раскрывает характер мужчины и женщины. Скромные, благочестивые женщины будут одеваться скромно. Утонченный вкус, развитый ум можно увидеть в выборе простого, подходящего платья. Насколько очаровывает, насколько привлекает простота в одежде. По своей миловидности ее можно сравнить с полевыми цветами. Вот как выражается вкус. Вот как выражается ум. Вот что можно оценить по-настоящему. Простота включает в себя избегание всяких ненужных элементов. Знаете, сегодня сатана, модный дизайнер, кстати говоря, какую одежду делает. Уже мало того, что она короткая или облегающая, он еще специально подчеркивает определенные места. Какую-нибудь надпись даст, знаете, такую блестящую. Или в определенных местах джинсы забелит. Они синие, но в определенных местах они белые. И не здесь, на лодыжке. Зачем это? Зачем? Чтобы не нужно было даже напрягаться. Чтобы, когда ты идешь, что-то привлекло твое внимание. Что-то беленькое, или блестящее, или, знаете, там, звенящее, болтающееся. И у тебя сразу взгляд к нему приковывается. И потом ты поднимаешь и смотришь в глаза уже. Так он поступает. Он старается завладеть этим миром. Помните, что он хочет? Возбудить похоть в сердце человека, чтобы привести его к погибели. Третий принцип – это соответствие. Соответствие. Во-первых, должна быть субботняя одежда. Сказано так: они не должны входить в присутствие Божье в повседневной одежде, которую носят на протяжении недели. Все должны иметь особый субботний костюм. Когда мы идем на богослужение, мы идем на встречу с Богом. Очень часто мы на встречу с людьми одеваемся хорошо, тем более на встречу с Богом. Опрятная одежда, скромная одежда, возвышающая одежда, освящающая одежда, субботняя одежда. Мы не носим ее ни в какой другой день недели, в субботу. Имейте такой особый субботний костюм. Также принцип соответствия подразумевает различие между полами. Должно быть четкое различие. Бог предусмотрел, чтобы было четкое различие между одеждой мужчин и женщин. Потому что, когда представители обоих полов носят одинаковую одежду, это вызывает большую путаницу и большой рост преступности. Одинаковая одежда. К чему приводит она, эта одинаковая одежда? Универсальная одежда она еще называется. Женщины все больше становятся похожими на мужчин внешним видом и поведением. Мужчины становятся более пассивными, а женщины более активными. Но открою еще один секрет, сестры. Есть, я не знаю, по крайней мере, может быть есть, но большинству братьев не нравится, когда сестры инициируют отношения. Когда они предлагают отношения. Мне не нравится, например, не нравилось, теперь тем более. Большинству братьев не нравится, когда сестры начинают им первыми звонить, первыми ухаживать, первыми оказывать знаки внимания. Это нарушается библейский принцип. Муж должен сделать первый шаг. Мужчина, я имею в виду. Этот шаг дан мужчине первому. Сестра должна ожидать. Это не означает, что она совсем пассивна. Да, да, сестры, это библейский принцип. Если вы хотите спорить с Богом, пожалуйста, но я не советую вам. Женщине необходимо молиться и ждать. Но женщина не пассивна. Женщина может сказать «нет» брату. Некоторые братья заходят слишком далеко и говорят: «Бог показал мне, что ты будешь моей женой». На это я только мог бы на месте сестер сказать «нет», а мне не показал. И все. Потому что когда Господь показывает, Он показывает двоим, не одному. Это все плоды больной фантазии у братьев бывают. Не верьте этому. Женщина может отказать, но ее позиция должна быть такая: молиться и ожидать. Ой, вы знаете, кто-то скажет, можно долго ждать. Не спешите, сестры. Поговорите с теми, кто старше есть в вашей церкви, сестры. Я, знаете, я как совершающий пасторское служение, я разговаривал со старшими сестрами. И вы знаете, что они говорят? Послушайте, сестры. Они говорят: я молюсь, чтобы мой муж куда-то делся. Как мне хорошо было бы быть одной. Я могла бы свободно служить Господу, если бы он куда-то делся. Друзья мои, это серьезно. Если бы все в наших адвентистских семьях было хорошо, я бы даже не задевал этот вопрос. Но дело в том, что все очень нехорошо. И многие сестры молятся о том, чтобы он куда-то исчез, чтобы он куда-то делся. Потому что жизнь стала невыносимой. Не спешите, сестры, не спешите. Придет ваше время. Господь усмотрит. Он покажет вас молодому человеку. Он обратит его внимание. Не спешите. Не старайтесь показать какую-то внешнюю свою... Потому что парень может клюнуть на это. И он выберет. Но будет ли он ценить вас как личность? Или он поведет просто на поводу своих страстей? И тогда эта семья обречена на развал. Или на несчастье. И вы знаете, многие семьи, сегодня многие разводятся, но из тех, кто не разводится, очень мало счастливых. Очень мало, друзья мои. Я скажу, даже меньше 10% счастливых. Меньше 10%. Очень маленькая вероятность. Не спешите. Сделайте все, доверьтесь Господу. Это требует веры. Но ведь мы призваны жить верой. Так или нет? Мы призваны жить верой. Молитесь очень много перед тем, как сказать «да». Узнайте человека, прежде чем сказать «да». Испытайте человека, прежде чем сказать «да». Женщина, хотя она не должна инициировать отношения, но она может проверить во время дружбы. Не старайтесь в дружбе заходить слишком далеко. Поставьте преграду. Я вам еще один секрет открою. Если вы позволите мужчине дотронуться до вас, до вашей руки хотя бы, то вы никогда не знаете, чем все закончится. Вы даже не заметите, чем все закончится. Братья, не пытайтесь дотрагиваться. Не пытайтесь. Я не говорю о том, чтобы не целоваться. Об этом я даже не говорю. Друзья мои, не то, что не целоваться, даже не дотрагиваться. Даже не дотрагивайтесь. Вы не знаете, чем оно закончится. Вы это все равно, как вы на копне соломы будете сидеть и жечь спички. Я однажды в детстве попробовал. Я потом собой тушил это. Слава Богу, что я потушил. Оно очень быстро загорается. И вы никогда не заметите, как оно развилось уже. Примите решение заранее. Мы будем дружить. Мы будем узнавать друг друга. Но мы оставим физические отношения до брака. Пусть это будет, знаете, изюминкой уже тогда. Пусть это будет чем-то таким, что мы ждали, и наконец-то мы дождались. Оставьте это. Не бегите наперед. Не стремитесь к этому. У вас будет еще целая жизнь. Не изуродуйте ее. Итак, происходит моральное и социальное замешательство в семьях и церквях. Разводы. Сексуальное насилие над детьми, потому что у людей развивается извращенная фантазия. Супружеские измены. Гомосексуализм. Разрушается порядок и красота Божьего творения. Все начинается с одежды. Кто-то что-то открыл. Кто-то что-то вот такое показал. Не нужно этого. Одевайтесь согласно своего пола. Встает вопрос теперь о брюках. Что же делать, брюки? Понятно, есть мужские брюки и женские брюки. Так сегодня современная теология говорит. Современные богословы. Что есть мужская одежда и женская. Вы знаете, есть такое в церкви? В адвентистской церкви есть такие богословы. Знаете, даже если и есть мужские брюки, женские брюки, их отнюдь не назовешь скромной одеждой. Отнюдь не назовешь. Потому что самая короткая мини-юбка прикрывает больше, чем такие брюки. Они все открывают. И не нужно уже даже большой фантазии иметь, чтобы прибавить к этому. Да, да, сестры. Избегайте этого. Но кто-то может сказать, ну а если широкие брюки одеть? Вы знаете, здесь есть одна проблема. Это проблема законнического подхода. Это жизнь по букве, а не по духу. Кто-то может одеть широкие брюки. И может сказать, да, это юбку, например, прострочить посередине, будет юбка-брюки. Я ничего не имею против. Я ничего не имею против. Но есть тенденция, сестры, есть тенденция постепенно сжимать их и делать все теснее и теснее. До тех пор, пока это уже превратится в колготки. Так оно и есть. И где вот это, знаете, мне хотелось бы провести вот такую черту. И сказать, одеваться вот так нужно, а не так. Но я не могу провести такую черту. Я не могу. Некоторые люди говорят, как, что можно делать в субботу? Никогда вы, если будете мыслить в этом направлении, не придете к решению. Вы никогда не узнаете, что можно, а что нельзя делать. Но если вы духовно будете мыслить, соблюдать закон по духу, а не по букве, то Дух Святой вам подскажет, что можно делать в субботу, а что нет. Точно так же и здесь. Дух Святой вам подскажет, если вы будете открыты к Нему. Но если поступать по букве, то вы не будете видеть разницы между 2 и 3 сантиметрами, 20, 19, и 18, и 17 постепенно, и 15, и через год смотришь уже 5 сантиметров. Где вот та черта? И я совершенно откровенно говорю вам, я хотел бы провести черту, но не могу. Не нахожу этой черты по букве, но по духу нахожу. Нахожу. И поэтому вы вольны принимать решение, что вам носить. Но мы в обиходах, наши сестры, приняли решение добровольные, никто их не заставлял, никто не давил на них. Мы просто читали свидетельства для церкви. Они приняли решение никогда брюки не одевать. Никогда. Никогда и нигде. Ни в горах, ни в огороде, ни в Сибири, нигде, ни на стройке. Почему? Кто-то скажет, это крайность, это фанатизм. Знаете, мы много об этом не думаем и не говорим. И мы, если складывается такое впечатление, что я только об этом и думаю, друзья мои, я не думаю об этом много. Но это послужило для нас голубой нитью. Потому что ты никогда не знаешь, когда эти брюки станут колготками. И поэтому мы решили провести эту линию между юбками и брюкой. Вот эта линия разделения. Если кто-то скажет, ну, у меня скромные брюки есть. Я не буду с этим спорить, друзья мои. Абсолютно не буду. У меня нету никаких полномочий спорить. Но пусть Дух Святой ведет вас. Скажите, прославляю ли я Христа этим? Открываю ли я Его характер? Задайте себе такие вопросы. И затем одевайтесь. Если Дух Святой дает вам зеленый свет. Соответствие имеет еще один оттенок. Это соответствие эпохи. Пусть наши сестры одеваются просто, шьют приличественную времени одежду из хорошей, прочной ткани, и пусть вопрос одежды не занимает их разум. Не думайте об этом слишком много. Смотрите, как здесь сказано, приличественную времени. Еще. Если в мире появится скромная, удобная и здоровая одежда, согласующаяся с библейскими принципами, то наше отношение к Богу и к миру не изменится, когда мы перейдем на этот стиль одежды. Если появится мода, скромная, хорошая, классический стиль, нет никакой проблемы, чтобы его принять. Наше отношение к Богу от этого не поменяется. Приличественное времени одежда. Не думайте, что нужно одеваться старомодно, как бабушки наши одевались. Одевайтесь по-современному, но скромно и красиво. Сегодня все меньше и меньше можно найти такой одежды на рынке. Сестры, научитесь шить. Научитесь шить. Это поможет вам потом, когда вы создадите семью. Научитесь шить. Или закажите себе, или найдите, все-таки можно где-то купить. Пусть оно будет красиво, изящно, хорошо смотреться, хорошо сидеть на вас. Но пусть оно прославляет Бога. Следующий принцип, предпоследний, принцип номер 4 – здоровье. Реформа одежды включает в себя здоровье. Что это значит? Какая одежда вредит здоровью? Слишком тесная, не покрывающая руки или ноги, или неравномерно покрывающая тело. Что происходит? Почему так? Нарушается кровообращение в организме человека. И кровь, обычно, если мерзнут ноги, например, в холодную погоду, вы одеваете шубу, а ноги в колготках. Что происходит? Кровь скапливается там, где теплее, то есть в туловище. В ногах ее меньше. Здесь происходит застой крови. От этого страдают внутренние органы. И начинаются болезни. Одевайтесь тепло равномерно. Оденьте теплые колготы. Если очень холодно, такие есть шерстяные. Я знаю, у меня жена есть, я знаю, что она одевает. Двое колгот одевают. Если уже минус 40, если такое есть в вашей местности, оденьте брюки, облегающие под низ. И закройте это юбкой, теплой юбкой. А кто-то подумает, ну это такая безвкусица. Это безвкусица, если вы так сделаете. А если вы сделаете со вкусом, то это будет со вкусом. Знаете, когда женщина что-то хочет, она это сделает. Но когда она этого не хочет, она это представит в ложном виде. Постарайтесь. Но минус 40 у нас очень редко бывает. Далее. Заключение. Невозможно иметь здоровье, когда конечности мерзнут. Обратите на это внимание. Одевайтесь равномерно. одевайте головные уборы. Потому что очень часто в возрасте от 15 лет до 20 или до 25 парни и девушки приобретают себе болезни, с которыми они живут потом до смерти, до 60 или до 70. Это так легко простудить уши или голову и потом всю жизнь жить с головной болью. Обувь – это особенная тема. Если вы подбираете обувь, чтобы она радовала глаз, а не ноги, тогда лучше приготовьтесь пожать последствия. Необходимо выбирать удобную обувь. Какие бывают проблемы из-за того, что обувь неудобная? Деформация большого пальца. Знаете, когда эти туфли такие на большом каблуке, нога постоянно соскальзывает вниз, и постоянно пальцы сжимаются. Происходит деформация большого пальца, то есть он смотрит внутрь туда. Это сплошь и рядом. Метатарсальные бурситы – это воспаление суставов. Постоянное сокращение икроножных мышц. Укороченные ахилловые сухожилия. Артрит и остеопороз колен. Хронические боли в ступне. Мозоли и костные мозоли. Волдыри. Вогнутые ногти. Травмы из-за частых падений. Мы это можем приобрести. Мы это в детстве можем приобрести и в молодости, а потом всю жизнь будем с этим жить. Выбирайте удобную обувь. Лучше на низком каблуке. Удобная, хорошая обувь не стоит дешево. Не стоит дешево. Но я вас убеждаю, не покупайте дешевые обуви. Лучше подождите, скопите больше денег и купите хорошую обувь. Она не будет обязательно дешевой. Но я и не говорю о том, что нужно какую-то супердорогую покупать. Вы знаете, обычно между хорошей и супердорогой разница какая? В этикетке. Кто ее сделал? Покупайте хорошую обувь. Она должна быть удобной, подходить вам по погоде, по размеру подходить. Она должна быть легкой, и она должна давать возможность ногам дышать. Лучше используйте естественную кожу или ткани там какие есть. Старайтесь меньше поролона использовать или кожезаменителей. Если это возможно у вас, если вы действительно вам финансы могут позволить. Но я рекомендую вам. Я стараюсь придерживаться этого принципа, и это соответствует принципу экономии. Я в ботинках здесь. Я уже их пятый сезон ношу. Пятый сезон. Они хорошие. Они крепкие. Они мне нравятся. Я мог бы уже купить 5 ботинок дешевле. По паре на сезон. А то и 10 по 2 пары на сезон. Это не было бы экономией. Поэтому старайтесь мудро поступать. И последний принцип. Опрятность и чистота. Опрятность и чистота. Когда мы теряем вкус к порядку и чистоте в одежде, мы фактически теряем духовность. Когда верующие пренебрегают одеждой, их манеры грубы и невежественны, то их влияние повредит истине. Представьте себе, мы приходим, мы стучим в дверь людям, говорим, мы предлагаем вам библейские уроки, мы хотим научить вас Библии. И человек смотрит, говорит, смотрит, мы все в болоте, вымыты или безвкусно одеты. И он, для него эти слова говорят следующее. Я хочу, чтобы вы стали таким, как я. И человек говорит, спасибо, нам этого не нужно. Поэтому даже своим внешним видом мы должны привлекать людей. Но опять же, помните, о каком привлечении я говорю вам. О возвышенном, о духовном, опрятностью, чистотой, аккуратностью. Посмотрите, это действительно Божий человек. С ним действительно можно изучать Библию. Я хочу быть таким, как этот человек. Некоторые жены и матери думают, что неважно, как они выглядят на работе или когда их видят только мужья и дети. Знаете, до свадьбы есть такая тенденция показать себя в наилучшем виде. Всегда терроризировать родителей, чтобы купили мне новую одежду, потому что я же иду на встречу, на свидание. Все, выглядим шикарно просто. После свадьбы, все. Уже рваная майка какая-нибудь, халат такой, что непонятно какого он цвета. Так не должно быть. Говорят, люди говорят, что быт разрушает нашу жизнь. Позвольте задать вопрос, кто такой этот быт? Кто такой этот быт? Мы сами являемся этим бытом. Мы сами решаем, кем мы будем. Некоторые жены и матери думают, что неважно, как они выглядят на работе, или когда их видят только мужья и дети. Но они очень внимательны, чтобы одеваться со вкусом для тех людей, которые к ним особого отношения не имеют. Оденьтесь лучше для мужа или для жены своей. Опрятно, чисто, даже дома. Не позволяйте себе выглядеть как-нибудь. Выглядите хорошо даже дома. Одежда родителей влияет и на то, как дети будут одеваться. Если мать поощряет неопрятность, то она дает своему ребенку пример. И она сама уменьшает свое влияние на ребенка. Он смотрит на другую маму, он видит, как она одета, и все, мама своя падает в его глазах. И потом мама говорит, он меня совсем не слушает, или она меня совсем не слушает. К моему мнению не прислушиваются. Вы сами виноваты порой. Вы сами не ценили его. Одежда матери должна быть простой, но чистой и со вкусом. Итак, одежда является отличительным знаком сегодня. К реформе одежды одни относятся с полным равнодушием, а другие с презрением, потому что в этой реформе есть крест. Что значит, что в ней есть крест? Есть определенная жертва. За этот крест я благодарна Богу. Это как раз то, что нам нужно, чтобы как-то отличать народ Божий, соблюдающий заповеди, от мира. Реформа одежды является для нас тем же, что голубая лента для древнего Израиля. О, друзья мои, помните, мы читали, что нам сегодня не нужно вплетать голубую нить. Помните? Смотрите, что такое голубая нить? Это что? Реформа одежды. Реформа одежды для нас, как голубая нить для древнего Израиля. Гордые, не имеющие любви к святой истине, которая отделит их от мира люди, проявят себя в делах. Бог по своему провидению дал нам свет реформы здоровья, чтобы мы понимали ее во всех отношениях, следовали свету, который она несет, и, живя правильной жизнью, были здоровы, чтобы прославлять Бога и быть благословением для других. Бог испытывает свой народ. Он допустил, чтобы свидетельство об одежде было безгласным. Помните, я говорил вам, что в определенный момент своей жизни Эллен Уайт говорила о реформе одежды, но потом перестала. Он допустил, чтобы свидетельство об одежде было безгласным, а наши сестры следовали собственным наклонностям и тем самым обнаруживали гордыню, которой наполнены их сердца. Платье нового покроя было рекомендовано именно для того, чтобы не допустить нынешнего состояния светскости. Тем не менее, многие сестры презрительно отнеслись к мысли, суть которой заключена в том, что одежда, соответствующая реформе, может уберечь их от подражания модным веяниям. Но Господь дал им возможность продемонстрировать гордость сердца, и это было как раз то, к чему так стремились их сердца. Теперь всем ясно, что им просто необходимо было какое-то ограничение, и платье нового покроя как раз и является подобным ограничением. Итак, я думаю, истина ясна. Это теперь наш выбор. Что мы выберем? Я не буду призывать вас, сестры. Я думаю, что Дух Святой делает это уже. Покоритесь Его влиянию. Примите решение. Бог хочет сделать вас красивыми. Красивее дочерей века сего. И Он сделает вас такими. Он сделает вас привлекательными. Он пошлет вам спутника жизни. И вы пожнете настоящее счастье, а не искусственное, которое предлагает этот мир. Желаете ли вы пойти за Ним? Желаете ли вы сказать «да» Ему? Не откажите Ему. Давайте будем молиться. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Ты не оставляешь нас во тьме, Ты открываешь нам свет. Отче, Ты видишь сегодня решение, которое есть в наших сердцах. Ты видишь негодование и возмущение в одних сердцах. Ты видишь раскаяние в других сердцах. Ты видишь сожаление в третьих. Ты видишь стремление и веру в четвертых. Господи, помоги нам покориться Твоему Духу. Помоги нам искренне перед Тобою и перед Духом сказать: Господи, я согласен. Или я согласна. Твой путь лучший путь. Может быть, он кажется сегодня нам непривлекательным. Но это потому, что дьявол показывает его в непривлекательном свете. Но он возвышает греховное и плотское и показывает нам, как что-то очень красивое. Господи, мы покоряемся Тебе. Ты видишь мое сердце, Ты видишь сердце каждого из нас. Благослови нас, Господи, жить согласно вере нашей и поступать по вере. Ради Иисуса мы просим. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, я буквально два слова скажу еще. Я чувствую побуждение сказать эти несколько слов. Вы видели фотографии? Фотографии, ну, как я считаю, не скромной одежды или неприличной одежды, и скромной, хорошей одежды. Но не думайте, что это весь выбор, который вы увидели. И если вам какое-то платье не понравилось, не думайте, что вам что-то навязывается. Сами смоделируйте себе платье. Сами выберите. Согласно этих 5 принципов. 5 принципов. Вы теперь их знаете. Сделайте сами теперь, как вас Дух Святой призывает. Аминь.